Так, друзья мои, я хочу вам показать одну книжечку, но, по крайней мере, знать о ее существовании вам нужно. Поскольку здесь несколько лет работала большая комиссия во главе с митрополитом, ныне патриархом Кириллом, и в этой книге рассмотрен целый ряд проблем, которые в целом можно объединить в одну тему – церковь и общество. Эта тема, как вы сами прекрасно понимаете, становится все более насущной в силу того, что множество проблем, которые возникают сейчас, их просто не было до, ну, скажу так, до недавнего времени. Возникло очень много проблем. Некоторые проблемы, которые в древности подвергались очень резкой критике, сейчас рассматриваются, я бы сказал, иначе, или, по крайней мере, в другом ключе, или, по крайней мере, смягчается их рассмотрение по сравнению с тем, что было когда-то. Вот. В этой книге рассматриваются такие проблемы, в частности, касающиеся вот именно этой общей темы – церковь и общество. Церковь и нация, церковь и государство, церкви светское право и политика, и собственность, и отношение к войне, и понимание мира, вопросы личной и общественной нравственности, проблемы биоэтики, экологии, науки, культуры, образования. Видите? Очень широкий круг вопросов, который рассмотрен здесь. Хочу сказать, что книга эта не просто так создавалась, а создавалась действительно очень подчас даже горячих дискуссиях, когда мнения участников комиссии расходились до противоположности. И было не так просто подчас прийти в конечном счете к какому-то единому результату. Причем для рассмотрения многих вопросов приглашались и светские эксперты, ну, такие как вопросы экологии, например, где речь идет не только о природосохранении окружающей природы, но и природы самого человека, его тела, его психики. И вопросов здесь очень много. Так что почему я вам показываю эту книгу? Поскольку нужно было вопросы специально пройтись по каждому из этих параграфов с комментариями, с тем, чтобы иметь уже ясное представление по каждому из них, представление о позиции нашей церкви в этих вопросах. Хочу только сказать, что этот документ – это практически беспрецедентный еще в истории православных церквей. Такового не было. Было у католиков, у них было, у нас – в православии вообще, не в русской церкви, я говорю, а в православии вообще, такового не было. И только после уже выхода вот этих основ социальной концепции начали появляться в некоторых других православных церквей некие тоже образы и подобия этого документа. Вот так. Мы с вами не имеем возможности рассматривать это, а было бы очень интересно. По многим этим вопросам нужно было бы просто прямо специально говорить. Помню, что когда был академический курс, то там специально приходилось рассматривать многие из этих тем отдельно. Если кто заинтересуется, это есть в этом, на сайте на моем, эти мои лекции. И если какие-то вопросы интересуют, то можете... Когда нечего делать, от скуки, просто некуда себя девать, то можно ткнуть левой пяткой правую кнопку и включить это и посмотреть, что там такое. Но я понимаю, что это неслыханное чудо, и поэтому к нему призывать особенно нельзя. Ну, а сегодня просто немного, может быть, мы все-таки поговорим о некоторых из сторон, касающихся такой большой темы, как церковь и общество. Потому что многие вопросы здесь действительно являются насущными. Поскольку я буду говорить только кое-что, Ну, прямо по Пушкину. По Пушкину. Вы же помните Пушкина? С ним же гоняли чаю. Помните, что он говорил? Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Правда, точно? Ну, точно. Смотрите, какая традиция замечательная. Действительно, чему-нибудь и действительно, как-нибудь. Ну, так вот, может быть, мы понемногу поговорим о некоторых из этих вопросов. Ну, может быть, начнем с такого вопроса, как морально-правовой вопрос. Сочетание церковной нравственности и церковного права с вопросами чисто светскими. Первый такой очень важный вопрос. Вопрос, я бы сказал, серьезнейший для настоящего времени. Вы слышите? Серьезнейший, не просто серьезный. Это вопрос понимания свободы. Серьезнейший. Вы себе представить даже... То есть вы можете представить, поскольку живете сейчас, что с помощью этого понятия творится в мире. И не только творится, а и в перспективе намеренно творится. И все в связи с этим понятием. Кажется, замечательное понятие, великолепное. О чем и говорить. И на самом деле на нем идет такая жуткая игра, от которой подчас не просто тошнит, а просто видишь, какая-то дьявольщина. Один из таких, может быть, ярких примеров того, что происходит, я, конечно, как всегда, вот не взял и забыл. Да, ну, ладно. Ну, что делать-то? Парламентская ассамблея Европы. Какие принимают резолюции? Резолюции, которые повторяют в ЮНЕСКО. Суть, скажу вам, что права индивидуума выше прав общества. Что это значит? Потому что это черным по белому написано. Что это значит? Вы представьте себе такую ситуацию. Что такое общество? Ведь нет общества, как просто рассыпанного гороха. Когда мы говорим «общество», оно организовано. В любой организованности всегда существует какая-то определенная иерархия, в которой существует определенная система отношений между людьми, определенная соподчиненность, существует какое-то возглавление в конечном счете. И это возглавление, если исходить уже из того принципа, который особенно декларируется уже пару столетий, немножко, может, больше, принцип демократии, то определяется в конечном счете это возглавление, это руководящее звено. И разрабатываются сами принципы руководства никак иначе, как путем выявления голоса основного состава населения или основного состава общества. Проще говоря, принципом большинства. Если не будет такой системы, то во что может превратиться само общество? Представьте себе совокупность индивидуум, который призывается в армию. Его права каждого солдата больше, чем права этого общества. Победоносная армия. Да? Это что такое? Вы слышите, что положено вас прям в самый корень, в самую основу того, что должно быть устроено, организовано, что должно быть, если хотите, если выразиться эстетическим термином, что должно быть красотой и порядком. Здесь положен принцип чего? Произвола. Принцип хаоса. Ну, а как же, если права личности, индивидуума выше прав общества, то во что превращается жизнь общества уже? Мы же прекрасно понимаем, два человека подчас не могут согласиться в каком-то вопросе. А когда их не два, а 2 миллиона, а 2 миллиарда – что это такое? Вы слышите? прямо в самую основу. Но на самом деле ситуация совсем тут другая. Вы что думаете, разве не понимают, что делают? Совсем другое. Сейчас мы слышим, как много говорят, видим, какие потрясающие, чудовищные законы принимаются в Европе, например, по поводу гомиков. Знаете, в Италии вот только что недавно принят закон уже Сенатом. До этого в Нижней палате прошло даже без голосования, в Верхней палате. 13 видов этого гомизма названы, в отношении которых проявление какой-либо фобии, то есть неприязни, так карается законом. Причем как? Это не просто так карается. 20 тысяч евро и 4 года тюрьмы. Причем за эти 4 года тюрьмы вы не можете расплатиться ничем, уплатить. Сказать, я вот плачу миллион, только не садиться в тюрьму. Нет, извольте 4 года отсидеть. У каждого рот на замок. Скажите, какое большинство здесь высказало свое мнение? Ничтожная группа людей. Слышите? Ничтожная группа, но насколько могущественная, в руках которой рычаги оказались власти. Группа ничтожная. И вдруг эта ничтожная группа руководит всем обществом. Принимаются законодательные нормы, по которым большинство, причем не какое-нибудь большинство, а подавляющее, абсолютное, я не знаю сколько, 90% там, обязано будет слушаться этого меньшинства. Да здравствует демократия! Теперь поняли, почему с такой силой пробивался этот принцип и утверждался, что голос, право индивидуума выше права общества. Общество не имеет права. Общество – это кто такое? Большинство. Нет-нет. Право индивидуума превалирует, преобладает над правами общества. То есть, с одной стороны, идет перезвон во всю демократию, да здравствуй демократии. И оказывается, забыли поставить знак. Не плюс, а минус, то есть точно наоборот. Свобода не общества, а свобода кого? Ничтожной, слышите? Ничтожной по своему нравственному состоянию. Но даже я вам скажу, что такое нравственному. Мы с вами уже говорили, что нравственность – это уровень подчиненный какому уровню? Духовному. Здесь мы встречаемся уже с непростой, знаете, какой-то, знаете, простым искажением нравственных понятий или попыткой захвата власти. Нет, нет, не ошибайтесь. Здесь мы встречаемся, если хотите, с искажением, нет, сознательной борьбой против самой богозданной природой человека. Вы слышите? Уже не просто с природой даже. Нет, богозданной природой человека идет борьба. Как это называется? Это называется очень просто. К которому, к сожалению, сейчас опять приучили людей. Опять приучили. И уже почти не обращают на это внимания. Слово-то, слово ужасное. Сатанизм. Ну, уже приучили. Ах, сатанисты. Ах, там какие-то знаки оставляют. Ах, что-то, в конце концов, даже убили. Ну, с ума сходит, мало ли, каждый по-своему. Слышите, чем прикрывается? Вот этими глупыми, подчас ребятами, да, прикрываются. На самом деле, оказывается, все эти акции, вот эти вот маленькие акции сатанизма, это не что иное, как фиговые листочки, которым прикрывается, оказывается, не что иное, как мировое зло под названием сатанизм. Свобода кого?
Вы что думаете, что в Европе, что ли, там совсем люди с ума сошли, что ли? Что они их принимают все? Или в Америке, в Соединенных Штатах? Что думаете, дураки? Нет, конечно.
Могущественная группа ничтожного, ничтожная не просто по количеству, а ничтожное ничтожество по своему духовному состоянию. Свобода.
И вот вы обратите внимание, что вот это вот понятие теперь свободы светской, с какой силой оно пропагандируется, с какой силой утверждается в так называемых цивилизованных странах. Сколько критики, например, в адрес мусульманских стран. Сколько критики. Почему? Там еще удерживают. Там еще удерживают некие нравственные, если хотите, начало. Некие. Не будем говорить обо всем. Удерживает еще. Там еще есть стыд. Это необходимая категория человеческого отношения к низшей природе. Там есть еще уважение, если хотите. Есть благоговение. Если по Соловьеву говорит Владимир Сергеевич Соловьев, помните, у него в нравственном богословии есть три категории – стыд, жалость, благоговение. Три ступени – благоговение к Богу. Жалость как принцип отношения к равному себе, стыд по отношению к низшему себе. И вот теперь попираются все три, все рушится.
Вот видите, какое различие в понимании сейчас уже резко обрисовывается между христианским пониманием, я бы сказал, православным. Лучше всего уже говорить о православии, я же говорил вам. Сейчас скажешь христианское, и не знаешь, о чем речь. Потому что от Христа уже ничего не оставили на Западе. Одни карикатуры, одни издевательства.
Православное понимание свободы гласит, что делающий грех – раб есть греха. Православное понимание свободы исходит из того, что сам Бог есть красота, первичная красота. Он есть, если хотите, в нашем уже приземленном совершенно понимании некий закон существования нашего бытия, всего мира. И все эти нравственные нормы и духовные принципы жизни – это законы бытия, не законы сверху спущенные юридические кем-то, законы нашего существования, их нельзя нарушать. Законы нельзя эти нарушать, можно юридические нарушать и сбежать куда-нибудь за границу. А эти не нарушишь. Коль ты себя напоролся на гвоздь, вот и будешь прыгать. Никуда не сбежишь. Нельзя нарушать христианское понимание свободы. Оно все связано с чем? С пониманием святости отношений. Если хотите, оно связано с высшим пониманием Бога – любовь ко всему и к низшему, к низшей природе, и к равным себе, к людям, и уже, конечно, конечно, к Богу, как благоговение. Здесь все попирается, и все на чем ловят бедных людей, особенно воспитывают в чем, буквально воспитывают в чем? В полном забвении Евангелия. Вы себе даже представить вот не можете. Смотрим на статистику, в такой-то стране столько процентов верующих. Слушайте. Никакой там уже почти веры не осталось. У нас-то и то мало. У нас-то и то я православный. Ну, правда, в Бога я не верю, но я православный. Это даже у нас можно. А где угодно это же просто все попирается. Нет свободы без благоговения к святости. И что сейчас делается, это попрание святости именно как таковой. В принципе, вот что совершается. Вот если хотите, я просто вынужден говорить очень кратко, вот если хотите основное, принципиальное различие в понимании свободы свободы, как принципа человеческой жизни между православием и тем мирским, а лучше бы я сказал не мирским, а мерзким. Переставьте буквы, и это будет точнее. Что происходит? Вот так. Это вот один из вопросов, который, я считаю, является в настоящее время, пожалуй, основополагающим, потому что из него происходят все, если хотите, все катастрофы, которые мы видим. Все нравственные катастрофы отсюда идут. Все общественные отсюда идут. Посмотрите на все эти характеры всех мятежей, с чем они связаны все. Вот с этим, вырываются самые низменные инстинкты, причем какие – кровожадные, жестокие. Вот что делает свобода, когда она исходит совсем из противоположного источника, не из Евангелия. И к чему она может привести, по-моему, не вызывает уже сомнений. Помните, я вам приводил замечательные слова Константина Аксакова, замечательные слова, я бы сказал, ну, пророческие буквально слова, когда он говорил, что прогресс, отрицающий Христа, в конце концов становится регрессом. Свобода завершается одичанием, рабством. Человек возревновал, потеряв образ человеческий, потеряет и образ Божий, и возревнует об образе зверином. Под зверином в данном случае он говорит не в смысле животного, каких-то хищников, а под зверином здесь он говорит о том апокалипсическом звере, том известном, который в конце концов, как кристалл, родится в этом страшном маточном растворе вот этого дикого попрания всего святого и всей истинной свободы человека. Если говорить о культуре, о церкви и культуре, и же вы видите, как это все связано. Что такое культура, кстати? Как только мы сказали слово «культура», то мы о чем бы должны сказать? Прежде всего, прежде всех других наименований. Культура – красота. Красота. Где нет красоты, нет культуры. Речь идет не о красоте форм просто. Вы можете встретить человека очень некрасивого, но удивительно, внешне некрасивый, удивительно красивый. Мы тогда говорим, какой симпатичный человек. Речь идет именно о красоте, если хотите, нравственного содержания, духовного содержания. Ну, и это выражается и в формах. Культура – это красота. Это, то есть это там, где мы видим удивительную порядочность, грациозность, если хотите. Увидим что-то такое, что невозможно, ну, языком трудно описать, по крайней мере. Красоту трудно, описать языком, ну, невозможно. Вы же помните знаменитый диалог Сократа? Гиппи. А гиппи? А что такое красота? Красота, Сократ? Не знаешь? Лошадь красивая. Гиппи. Да я же не о лошади спрашиваю. О красоте. Ну, Сократ, ты вот так. Ну, женщины красивые. Гиппи. Ну, разве ты не понимаешь, что самые-самые красивые женщины при лицом богини – сущая обезьяна? Неужели ты этого не знаешь? Ну, Сократ, ты совсем меня запутал. Да. Сократ умел запутывать. Действительно, мудрец. Он действительно сказал о том, что невозможно выразить-то невозможно, но он хотел привести человека к чему? Хотя бы к этому интуитивному или интеллектуальному созерцанию. Интеллектуальными, не глазами. Созерцание того, что это есть. А выразить нельзя. Платон от него же научился, от Сократа, его ученик-то, когда сказал, простые вещи не поддаются определению. Красота относится к этой категории. Как вы можете ее определить? Какими словами? Определить, то есть выразить в понятиях. Нет понятий. Это первичное понятие. Можно только созерцать. Так вот, христианское понимание культуры, оно связано с чем? С понятием красоты. Первичной красотой является Бог. Выразителями этой красоты являются те духовные и нравственные положения, которые мы видим в Евангелии. Вот она, где красота, мы видим ее. Здесь прежде всего. Но скажу вам даже и так, что это внутренняя красота, которая достигается на пути правильной христианской жизни. Правильной, то есть нормальной жизни. Вы знаете, что христианская жизнь – это нормальная жизнь? Что не христианская жизнь – это ненормальная жизнь. Надо понять, это нормальное просто. Мы иногда говорим «совершенство», как вот слушаешь проповедь, и студент призывает к совершенству. Ну, думаю, ой, какой молодец. Да, находимся еще в болоте, нас уже сразу на царский трон. Конечно, великолепно. Дело в том, что христианство говорит, наша природа повреждена, исказилась, окарикатурилась. Христианство призывает к тому, чтобы человек возвращался, стремился к возвращению в нормальное состояние. Вот это нормальное состояние – это есть и есть то богоподобие, если хотите, и есть то совершенство, которое было изначальным, но которое получит каждый человек. Какой? Который убедится, что без Бога он так и останется обезьяной. Так и останется обезьяной без Бога. Когда он убедится в этом, тогда только он сможет принять Царство Божие без вреда для себя. Слышите? Вы подумайте, о чем мы говорим, какие подчас странно звучащие фразы. Принять Царство Божие без вреда для себя. Что такое? Вы думаете, это какой-то парадокс, что ли? Или что-то здесь ошибка? Ничего подобного. Первые люди были в раю? Да. И возмнили себя богами. Теперь войдут в Царство Божие те, которые не смогут возмить себя богами. Почему? Почему? Кто войдет? Тот, кто увидит, наконец, что без Бога я обезьяна. Хуже. А до тех пор, пока человек это звучит гордо, мы покорим космос, мы станем богами в этом мире, покорим всех и вся, бедные люди, комарики. В общем, хорошая там басня у Крылова, помните, «Слон и моська». Или нет, другая там есть еще басня, помните, как лягушка пыталась сравняться с быком. Великолепные образы, просто великолепные. Так вот, культура. Это, вы знаете, тема громадная, тут можно говорить об очень многих вещах. Мне хочется обозначить самое-самое такое центральное и важное. Это та красота, которую мы можем наблюдать вне себя, но которая является чем? Культура чем всегда является? В любом обществе, государстве, народе, человеке. Знаете чем? Культура – это есть воплощение его духовного состояния. Культура есть воплощение моего духа. По этим воплощениям мы можем уже судить о том, какова культура этого народа, этого общества. Дух творит себе формы. Это известная совершенно, так сказать, мысль, которая совершенно точна, является, если хотите, ну, определенным выражением закона нашего существования. Дух творит себе формы, безобразный дух творит безобразные формы во всем. И вы обратили внимание, что из себя представляет сейчас культура цивилизованных государств? Я говорю, Европа, США или США и Европа, как хотите. Чем безобразнее, тем моднее. Просто диву даешься. Тем оказывается моднее. Об этом кричат, об этом шумят. Я же вам говорю, у меня случаи были просто поразительные. В Нью-Йорке, помню, музей пошел, картина, огромнейшее полотно, вот такую всю стену висит, закрашена одной краской. В другом зале такая же картина, двумя красками. Я посылаю сопровождающий меня там, женщина говорит, спросите, сколько стоит. Она приходит, говорит, $25 000. Я бы каждый день порисовал бы такие картины, но мне никто не заказывает только. Вы слышите, что ж творится? На это-то что? Это хотя просто закрашено одним цветом. Уйдете дальше. Полное впечатление, что хвост какого-то осла намотили в ведре с краской, так он стоит около полотна и машет своим хвостом. И подписано, да, подписано. Раздумье, да, о смысле бытия. Действительно, можно подумать. Я к чему хочу сказать? Что просто поражаешься на каждом шагу какие-то просто... Это-то что? Это еще ничего особенного. А то отвратительные вещи. Какие конструкции в картинах, в скульптурах. Просто отвратительные до безобразия. Помню, одна стоит скульптура. Это что-то, какое-то существо. Ну, ясно, надо было подписать. Демон, конечно. Чего там только нет. Гвоздей, железяк, тряпок, женских чулок, каких-то еще принадлежностей всяких. Все это вот сделано, все стоят. Я помню, со мной был один из наших, не хочу называть, непростая фигура. Я обозлился так. Это возмутительно. А не забудьте, я хочу вам сказать еще об одном моменте, связанном с культурой. Я сказал, что культура есть воплощение человеческого духа. Так. Прочитаем обратно. Есть закон резонанса. Знаете, в чем он заключается? Когда я смотрю на что-то отвратительное, это действует на меня. Это действует. Это, если хотите, заходит в мое не только сознание, которое скоро, допустим, потеряет этот образ, заходит в подсознание. В психологии, говорят, насчитывают что-то много уровней подсознания. Я, правда, давно слышал, не знаю, как сейчас сколько, но было 10 когда-то. Не знаю, сколько сейчас насчитывают. Но, по крайней мере, много. В подсознание, слышите, заходит туда. И чем характеризуется наше человеческое восприятие? Знаете, чем? Очень интересно. С компьютера можно стереть информацию, которая не нужна. А человек представляет из себя компьютер с бесконечной памятью. Бесконечной. Все, что вот там промелькнуло, уже осталось. Большинство впечатлений, конечно, проскакивает, мы на них не обращаем даже, может быть, и внимания, и даже не ощущаем их действия. Многие впечатления, ой, как действуют, с такой силой действуют на человека, что человек может очень долго страдать. Например, увидев какую-то катастрофу, может долго переживать. Недаром римские патриции, когда их жены ходили, были беременными, они как их оберегали от всего безобразного. Окружали самыми красивыми лицами, красивыми видами, красивыми там одеждой и так далее. Все, что было. Потому что и не от ума это шло дело, а опыт показал, что, оказывается, впечатления эти внешние очень сильно воздействует на формирование плода будущего ребенка. Почему? Мы думаем, почему похож там, родился сынок, похож на отца, например. Все думают, ну как, ну естественно. И говорят только об одной стороне, о генетической стороне. Нет, не только. Не только. И внешние впечатления, проходящие через те же наши глаза, через органы чувств, оказывается, и они являются одним из факторов, который формирует даже внешний облик этого ребенка. Даже здесь. Это замечено было. И это действительно факт. Закон резонанса – серьезнейший закон. Серьезнейший закон в человеческой жизни и в духовной жизни. Посмотрел и начал прыгать. Вы сравните только, например, нашу иконопись 14-15 столетия, ну, я к примеру беру, и сравните с западной в это время католической живописью, вы скажете, Боже мой! Сейчас все поражаются этой развращенностью западной культуры и совсем не обращают внимания на корни. Посмотрите на религиозную живопись, католическую живопись этих времен. Вы скажете, Боже мой, я тут не могу кое-какие вещи называть, поскольку здесь не только студенты, но и студентки. А то бы еще я бы сказал чего-нибудь бы. Да, что там за живопись, чем она характеризуется? Вся пронизана эротизмом. И потом удивляются, как же это Европа была христианской, стала такой христианской по имени. Так разве дело в имени? И антихрист будет тоже Христом называться. Будет называться Христом, слышите? Будет назван всей мировой прессой. Будет называться истинным Христом. А окажется-то антихристом. Закон резонанса, друзья мои, это очень важный фактор нашей жизни. Тот, кто не наблюдает за своими пятью чувствами, никогда не сможет духовно развиваться. Это надо запомнить. Никогда. При этом говорят, что приблизительно 80%, кажется, может, кто-то уточнит даже, 80% впечатлений мы получаем через глаза. Поэтому все предупреждают умные люди. Прежде береги свои глаза. Береги свои глаза. Недаром многие монашеские одеяния связаны с чем? Что у них глубоко на глаза покрывало сходит. Они идут, не сверкают этими тарелками, вращающимися направо и налево. Тоже прекрасно понимают, что проку? Ты только ранишь себя и больше ничего. Ранишь себя и больше ничего. А уж когда еще чего-то, то тем более. Так вот, видите, когда мы говорим о культуре, церковная точка зрения связана с чем? С действительной красотой. Красоту не надо описывать. Она, если хотите, она действительно наслаждает человека. Когда мы видим что-то красивое, мы кричим, иди посмотри, да посмотри. Действительно, подчас бывают такие виды, вы знаете, действительно непередаваемые, но я думаю, все сталкивались с этим. Когда не можешь, так бы и хотел, чтобы это осталось в глазах. Но вот закрыл глаза, исчезает. О, ты искушение, о, бренное наше бытие. Так бы я ставил это в глазах. Невозможно. Красота невольно увлекает. Слышите, Бог-то кто? Первичная красота. Вот он, источник культуры. Вот в чем с православной точки зрения культура. Это действительно красота, которая порождается внешней красотой. Чем? Красотою духа. Это действительно красота духа, то есть чистота духа. Вот, оказывается, с чем она связана. И напротив. Сразу ясно, дьявольская красота какая. Говорить не приходится. По-моему, почти нет необходимости говорить о церкви и национальном вопросе. Апостол Павел просто, я бы сказал так, сформулировал на все века и времена. Нет эллина, ни иудея. И перечисляет дальше. Все являются образом Божиим. В плане теперь отношений. Поэтому для христианства не важно. Мы верим и учим. Это является, если хотите, догматическим положением, что каждый человек по природе своей, слышите, по природе своей, он способен к принятию Бога. И это не зависит от национальной принадлежности. Но здесь есть интересный вопрос. Вопросы, которые возникают уже неоднократно, так он и ставился, и возникает. И действительно любопытный вопрос. Какого рода? У Христа был любимый ученик. Вы подумайте. Как же это понять? Он, который сказал, любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас, молитесь за обижающих, который говорит, солнце, Бог и солнце, и дождь посылает на праведных и неправедных, то есть прямо уравнивает, кажется, всех. И вдруг у Христа любимый ученик. Не правда ли? Интересно. На этот вопрос обязательно нужно ответить. В чем дело? Знаете, есть равенство, буду выражаться немножечко, не совсем, почти просто, чуть-чуть похоже. Есть равенство этическое, а есть равенство, если хотите, или тождество психологическое. Даже это надо бы назвать не равенством, а можно и так, может быть, назвать. Надо как-то подумать. Сейчас все вместе подумаем, может быть, что-нибудь нам придет, придут более точные формулировки. Я о чем хочу сказать? С точки зрения понимания отношений, нравственных отношений к человеку, мы ко всем должны относиться по истине, по справедливости, насколько возможно, по любви, насколько у нас хватит. Независимо ни от каких границ, не важно какой национальности, не важно какого вероисповедания, слышите, не важно, хотя бы никакого у него не было вероисповедания. Ко всем должны нравственно относиться ровно и одинаково. Но есть другой момент, психологический момент. В чем он заключается? Вы, может быть, когда-нибудь присутствовали, может, не присутствовали. Вы знаете, вот несколько скрипок. Сейчас будет концерт. И вот начинают, знаете, проверять скрипку. Одинаково струны звучат или нет? Нет диссонанса. Одну шестнадцатую там не совпадает. Знаете, есть люди с абсолютным слухом. Они, кстати, великолепно настраивают пианино, например, струнные инструменты. Да, великолепно. Нужно только нужна гармония, иначе нельзя. Иначе мы не получим той настоящей музыки. Есть согласование. Или в хоре возьмите. Кто-нибудь возьмет, да еще на четверть тона собрет. Это же катастрофа. Это страшная катастрофа. Я помню, как наша монахиня Регин, когда на Херувимской один раз не туда заехала. Она знает на Херувимской, что ему сказала. Подскочил. Испортили такую пьесу. Знаете, такую пьесу. Херувимская. Ну, это же пьеса. Ну, конечно, пьеса. Хор теперь абсолютно независим. Алтарю нет никакого дела до хора. Хору нет никакого дела до богослужения. Он знает, что петь, в какой момент, что надо петь. И поет. Это православных учтите, да. Да, у еретиков может быть иначе. Да. Вот так. Это два автономных ведомства. Хор начинает, орёт и орёт. Алтарю смотрю, нет никакого дела. Странно. Печень такой, что каждый занимается своим. Очень печально. Но я-то хочу сейчас сказать о другом. Вы знаете, между до и ре вот никак не получается гармонии. Если когда-то какой-то композитор все-таки пишет, говорит, до и ре, то тут же все кричат, о, разрешение диссонанса. Из до и ре тут же выходит в до ми. Как же это такой, ну, трюк очень красивый бывает, когда разрешение диссонанса. Да, должна быть гармония. Так вот, есть, вы знаете что? Оказывается, наши человеческие души – это инструменты. Слышите, это инструмент. Но я не хочу говорить, что и больше ничего. Нет, еще кое-что, конечно. Но это инструменты. И вот каждый из этих инструментов настроен в своей, так сказать, ну, в своем тональности, да. Ну, тональности, да. Но одним словом только, вы понимаете, что я хочу сказать. Встречаете, встретить два человека. У одного все хорошо сам по себе, но у него настроен на до. Другой тоже очень хорош, но у него все настроен на ре. Как союзиться вместе? Невозможно. Я не могу с ним ну никак быть. Но мне очень трудно с ним разговаривать, трудно очень общаться. Ну просто трудно и не могу. С другим хоть целую вечность. Слышите? Каждый по себе звук в этой гамме, каждый по себе звук, нормальный звук, симиляра соль до фа или фа до соль ре ля ми си, правда же? И вверх, и вниз одно и то же. Каждый по себе нормален. Но когда вы начинаете, совмещаете их, ой, как важно, чтобы была гармония. Так вот, я отвечаю на вопрос. Почему у Христа был любимый ученик? Видимо, настрой их душ был гармоничным. Наиболее гармоничным. Более чем с чем-либо гармоничным. Это можно в любой сфере провести, не обязательно звуки. То же самое и краски. Некоторые краски, видите, как соединяются, сочетаются. Другие, ну что это за безобразие? Хотя сама по себе любой цвет прекрасен. Вы слышите? Оказывается, наши души все имеют свою индивидуальную характеристику, а в сочетании с другими может иметь место резонанс, красивый резонанс, но может и быть и диссонанс. Поэтому обратите внимание, часто сходятся, там женятся, выходят замуж. Посмотрите, не знаю, друг друга, вдруг находит что-то свое. Свое. Прямо родное находит что-то. И действительно, очень часто бывает так. Если бы другие факторы не влияли, то было бы действительно очень хорошо. Да, находит друг этот резонанс, находит эту гармонию, а с другими нет. Кстати, очень важно поэтому, друзья мои, не ошибиться. Не увлечься какими-нибудь внешними формами, а почувствовать, а гармония есть или нет. Если гармонии не будет, учтите, все кувырком так и пойдет. Поэтому надо не спешить, а немножечко послушать. послушать надо. Есть какая музыка звучит у нас, когда мы сходимся вместе? Не дай Бог, если диссонанс. Тогда проку не будет. Прок, вернее, будет ненадолго. Очень ненадолго. Так вот, оказывается, и национальный аспект, я говорю национальный, то же самое, то, что я говорил в отношении равенства всех народов, этическое равенство. Равенство не означает и психологической гармоничности подчас. Это действительно бывает. Бывает так. Особенно, когда эта психологическая сторона связана с особой культурой, с какими-то особыми нравственными требованиями, то здесь надо быть очень осторожным, очень внимательным. Потому что можно... Одни культуры могут разлагать другую культуру. Другие могут созидать, напротив, возводить иную. И в плане вот, политическом, поэтому очень важно смотреть, чтобы когда происходит смешение или внедрение одних народов в другой, надо быть очень внимательным, смотреть, что вливается. Не разрушит ли это своей культуры, своей гармонии, своей жизни, не разрушат ли? Ибо это может случиться. И это очень серьезный момент.